Глава вторая. Много лиц и мало действия. Невесело встретил Граблина Семеновский полк, куда должен был воротиться бедный молодой человек, потеряв с падением Кирпичева свое партикулярное место. Граблин жил в одноэтажном домике карточной архитектуры с чердаком в одно окно. Такие домики обыкновенно строят дети из семи карт. Поставят рядом две островерхие палатки, из двух карт каждую. Палатки соединят перекладинкой из одной карты, и на перекладинке прилепят еще островерхую палатку из двух карт. В такой прилепленной островерхой палатке живет да поживает чаще всего какая-нибудь идиллическая пара, сочетавшаяся единственно по влечению сердца, помимо всяких прозаических расчетов, а иногда и помимо установленных форм, в предположении, впрочем, обратиться к ним при первом удобном случае, яснее при первых деньгах. Отворив дверь в такую палатку, подумаешь, что вступил в шкаф, в котором поставлена высокая двуспальная кровать с пышно взбитыми подушками. Но, заглянув за кровать, увидишь не без удивления и окно с резидою или геранью, и комод, и один порожний стул, кроме двух, занятых нежными голубками, вдруг оглянувшимися в легком смущении. Трубка в углу, гитара на стене, начатый чулок, брошенный на окно, и серый кот, мурлыкающий на коленях хозяйки. Все это довершает картину идиллического счастья. Летом картина дополняется еще во время дождя и ручейком, который с нежным журчанием бежит сквозь потолок в подставленную посудину или резво разбегается по стене и полу. Но даже и такая картина не приходилось по теперешним средствам Граблина. Положительная цифра его верного годового дохода частенько напоминала ему, что он должен был нанять не комнату с перегородкой, а так называемый угол в Целковой, в каких живут преимущественно нищие, воспитатели собак, шарманщики, мастеровые, лакеи, кухарки, горничные, средней руки, нанимаемые со стиркой, и вообще люди, которые нуждаются в таких углах до приискания местов. Граблину делалось страшно. Что, если не сыщется еще частной работы? И перед ним представлялся пример в лице одного сослуживца, его Егорушки, на долю которого нечасто выпадала доля работы из вечной деятельности суетливой столицы. Пример живой и грозный, с лицом бледным и грустным, так что и спросить его страшно, о чем он задумался. В такие минуты Граблин не мог быть один. Ему нужно было обсудить хорошенько свое положение, поговорить с кем-нибудь. Нужен был ему человек свежий, сочувствующий, живой. И он шел к господину Прозибаеву. Давно уже сказано, что жизнь всякого человека занимательна хоть в каком-нибудь отношении. Правда. Но правда и то, что есть много людей, которых жизнь занимательна именно с той стороны, что о них решительно нечего сказать, кроме того, что говорится на памятнике или кресте, под которым они упокоятся. Родился тогда-то, жил столько-то, умер тогда-то. К числу таких людей принадлежал господин Прозибаев, замечательный единственным устройством своей квартиры и часами особого свойства. Квартира его состояла из одной комнаты, но он сделал из нее три, отгородив печку особо и дверь особо, так что у него таким образом вышла и кухня, и передняя. В передней устроена была в виде открытого шкафа клетка, переплетенная проволокой. Здесь раза два в день стучали носами 12 куриц и голосил по утрам петух. Комната была довольно просторна, потому что в ней из большой мебели был один только диван, служивший и кроватью для молодого Прозибаева, который, подложив под голову подушку и прикрывшись, чем случалось, опочивал на нем все свободное время. Но освещалась комната одним узким окном, которое, казалось, не решалось лишить ее благодетельной тени и осветить в ней некоторые темные места. Из украшений были 2-3 картины в рамках красного дерева, представлявшие неизвестно какие виды. Содержание их совершенно скрывалось под копотью, пылью и густым черным крапом. Еще были карманные часы, висевшие на стене на видном месте. Карманные только по круглой их форме, но в самом деле они вовсе не были удобны ни для какого кармана по величине своей и тяжести, почему и повешены на таком гвозде, который не выдержал бы разве только колокола Ивана Великого. И, выбирая гвоздь, хозяин, очевидно, хлопотал не столько о часах, сколько о судьбе тех вещей, которые могли бы быть жертвами при их падении. Они достались Прозибаеву после разных командировок по делам службы при одном значительном лице и состояли теперь, как и он, в отставке. Времени они не показывали, вероятно, сознавая, что настало время их самих показывать как чудо. Но, утратив эту способность, они получили в своем механизме другую, весьма странную, неожиданное появление которой в часах, конечно, не возьмется объяснить никакой опытный механик. Когда Прозибаев, все еще не терявший надежды пробудить в них давно угасшую жизнь, в сотый раз принимался вертеть ключом в их внутренности, вдруг раздавался треск, и слышалось ясно завывание ветра, какое иногда бывает в глухую осень в лесу, с такой верностью, что присутствующим хоть минуту делалось жутко и холодно, точь-в-точь, как осенью в лесу. Впрочем, подобное уклонение от естественного назначения не редкость, даже и не в часах. Бывают, например, люди, которые льстят себя мыслью, что они человеки, и ничто человеческое им не чуждо. Между тем, всей фигурой своей и каждым своим движением до того походят на медведя, что даже собственные лошади, завидев их приближение, вдруг начинают фыркать и бросаться в сторону. Небольшую отраду в печали могла принесть беседа с таким человеком, как старик Прозибаев. Но лучших знакомых у Граблина не было. По странной случайности, кружок их составился из людей, не способных возбудить в свежем человеке большого участия ко всему тому, что занимало их в жизни. Так что Граблин как ни старался войти в их интересы, сжиться с ними, не удавалось. И он даже решительно не чувствовал желания поддерживать с ними знакомство, о чем, впрочем, мало кто и хлопотал. Напротив, один даже, человек почтенных лет, с которым Граблин познакомился у Прозибаева же, рекомендуясь ему, с первых же слов уведомлял по своему странному обыкновению, что он ваш покорнейший слуга, такой-сякой во многих отношениях, в чем и сослался на свидетельство первого, кто тут случился в минуту, прибавив в виде комплимента новому своему знакомцу, что ведь и всякий человек в некотором отношении тоже. После чего он радушно приглашал Граблина к себе, напротив Митрофаньевского поля, в свой чердак посидеть с трубкой у окна, да посмотреть, сколько гробов провезут мимо на Митрофаньевское кладбище. И Граблин побывал у наблюдателя похоронных процессий в первое же воскресенье и просидел с трубкой целое утро у окна вместе с хозяином, который потирал руками при всякой следовавшей мимо окна печальной церемонии. Число гробов в то утро было значительно, и хозяин заранее представлял себе, как займет внимание своих знакомых, когда объявит им вечером в числе прочих новостей, собранных им на проезжей дороге, сколько именно провезли покойников. У похоронного наблюдателя Граблин познакомился с одним господином, который постоянно занят был хлопотами, поискам своим за личные бесчестия. Вскоре потом, написав прошение одной вдове, познакомился он через нее еще с четырьмя вдовами, которые подавали ежегодно прошение к разным лицам, описывая в них просто и ясно свое беспомощное положение после мужей покойников, потерю которых они оплакивают и будут оплакивать до гробовой доски, точно так же, как будут пить без милосердия до означенной доски кофе раз по 7 в сутки. Наконец, у Граблина в числе знакомых состоял один полупомешанный старичок, отыскивавший уже несколько лет прав на пенсию. Он свихнулся, пересчитывая по нескольку тысяч раз в день лета своей службы и доискиваясь истинной цифры. После каждого раза, к величайшему его изумлению, цифра росла более и более. Выведенный, наконец, из терпения, «Стой же!» — крикнул он в досаде, сильно ударив кулаком по столу, причем вздрогнуло сидевшее в задумчивости многочисленное семейство, и остановился на 1800 с чем-то лет, будто бы прослуженных им отечеству. Но и эта цифра часто ускользало у него из вывихнутой памяти, так что, когда сосчитает свою службу сначала до конца, скажет 1825, а если начнет считать с конца до начала, скажет ту же цифру наоборот 5281. Может быть, эта шаткость в показании и была причиной отказа ему в пенсии. Впрочем, еще и на службе голова его начинала уже пошаливать, почему и последовала ему отставка вскоре после того, как он подал начальству записку о выдаче ему в счет жалования 300 000 ассигнациями. Хохот не прерывался в том кружку, где беседовал помешанный старичок. Все на перерыв заставляли его повторять один и тот же ответ о количестве прослуженных им лет. Притихнув и устремив на него глаза, полные нетерпеливого ожидания, добрые люди с наслаждением наблюдали, как старичок кряхтел и тер себе лоб кулаком, напрягая все последние остатки сил своей бедной памяти и проживая в эти минуты снова всю свою жизнь с ее вечными заботами, потом труда и нищетой. Если на характер и всю натуру человека неотразимо кладет свою неизгладимую печать окружающая его природа, то еще неотразимее действует на него окружающие его люди и обстоятельства. У Граблина мало-помалу вкоренялся вечно угрюмый, недоверчивый взгляд на все, что его окружало. Хорошего в жизни он решительно не замечал ничего, а мрачные ее стороны, грустные случаи невольно притягивали все его внимание и ложились на душу всею тяжестью своих подробностей, дополненные воображением, всегда предрасположенным к грустному и мрачному, и развитые до грозных видений горячки. Граблин замечал в себе эту болезненно-желчную настроенность и, стараясь освободиться от нее, рассеяться, с примерным усердием посещал своих знакомых. но не выносил он из таких посещений никакого облегчения для больной души. Старик Прозибаев много лет прожил в укромном и темном уголку своем. В нем он женился, прижил сына, схоронил свою жену, много лет прослужил, а нечего было порассказать ему о своей жизни. И потому при всей своей словоохотливости он часто молчал, отогревая на лежанке старые кости. Разве расскажет, в котором году, какого числа стала или разошлась Нева? «Больше ничего?» — спросит кто-нибудь. «Ничего», — ответит он. Подумает немного, спрашивая, вероятно, себя, «Неужели в самом деле ничего?» Ну и подумав, скажет, «Ничего». Молодой Прозибаев тоже не мог порассказать и о себе. В разговоре его исключительными предметами были улицы, по которым он 15-й год ходит куда следует. И выходило у него что-то вроде того, что Сенная вот уж сколько лет стоит все на одном и том же месте, и Вознесенский проспект упирается в Адмиралтейскую площадь. О других улицах он не мог дать положительного суждения, не побывав в них ни разу, да и когда. Придет домой, пообедает, уснет, чайку напьется, а там и вечер, и опять уже зевается, опять спать и опять идти по свистку машины на железной дороге, которая без собственного своего ведома отправляла Прозибаевым должность вместо отставных часов, висевших на гвозде в качестве украшения. По части домашней молодой Прозибаев заметил, что прежде сапоги шил ему мастер по целковому запару, и носились они не менее года, а теперь тому же мастеру за те же сапоги платит он уже 1,5 целковых, да сверх того, до истечения годового срока, ремонтирует их 2 подметками, накладываемыми одна на другую в 2 этажа. Наконец, не мог не заметить Прозибаев разницы в том еще, что прежде у него были красивые русые кудри, а теперь вместо кудрей у него, молодого Прозибаева, представлялись взору жидкие пряди волос, примазанные чем-то к проглядывающему местами телу. Прежде он не боялся простуды, и в какую угодно осеннюю или весеннюю слякоть смело шагал в своих 2-этажных сапогах даже по таким местам, где всякий другой путник останавливался в недоумении, вплавь или вброд совершить предстоящую переправу. А теперь и 2-этажные сапоги, и калоши при таких подвигах не спасают от простуды. Может быть, впрочем, потому что калоши Прозибаева, имевшие форму тихвинских лодок, отличались от них необыкновенным простором, и незанятое пространство в них наполнялось зимой снегом, а весной и осенью — грязью, отчего они, конечно, крепче держались на ногах, но зато не достигали цели. Заходила у Прозибаева иногда речь и о женитьбе. Только он оканчивал ее всегда повторением одного и того же поучительного примера, на его глазах бывшего. Пример состоял в том, что Егорушка, товарищ ему и Граблину, женился по любви с его стороны и по расчету со стороны невесты. Расчету самому, впрочем, невинному, на его чин и имя, из которых сам Егорушка не мог бы сделать для себя решительно никакого употребления и даже плохо понимал, что они такое значили в самом-то деле. Доженившись, не прожил и медового месяца, как вдруг, возвращаясь на свою выборгскую сторону, остановился на каком-то мосту, постоял, постоял, перекрестился. Господи, благослови, да Бог в Неву. И погиб бы Горемычный, — говорил с участием Прозибаев, — если б на лету не закричал караул, и если б не случилось вблизи будочника. Однообразно тянулась жизнь Граблина. Угрюмо совершал он свой обычный путь, куда следовало. Возвращался он домой единственно только по привычке. Там его никто не ждал. Старушка-мать обыкновенно уходила куда-нибудь, взяв с собой хлеба. Отдохнув, он садился работать или снова отправлялся в шумную часть города и до позднего вечера проводил в поисках партикулярного места. Поиски были безуспешны. Усталый и больше прежнего печальный приходил он домой. Но сон бежал его. Неотвязные мысли толпой теснились в голову, и незаметно просиживал он по целым ночам в глубоких думах. Проходили перед ним в такие ночи и помешанный старичок с его неуловимой служебной цифрой, и Прозибаевы. Отец со своими непробудными часами, завывающими осенним ветром, сын в своих двухэтажных сапогах и калошах, не достигающих цели своего назначения, и, наконец, наблюдающий в стороне это торжественное шествие наблюдатель похоронных процессий. А вот и Егорушка, застегнутый наглухо, с высоким воротником, плотно упирающим в подбородок, так что неизвестно, какой у него галстух, и есть ли он у него. Егорушка, злополучный муж и любовник, благополучно вынурнувший из-под моста на поверхность житейского моря. Бух, 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 раздается ему навстречу из кучи его товарищей. Караул, подхватывает другой голос там же. И долго не утихает хохот веселых товарищей. Но Егорушка к тому давно привык. Граблин силился уловить, составить что-нибудь понятное из отрывочных мыслей, быстро пробегавших в его голове, между тем, как проходили перед ним знакомые лица, и громко билось его сердце, горела голова от раздражения нервов, на которых повторялись тяжелые впечатления грустных фактов. Через несколько месяцев после потери своего партикулярного места Граблин оплакивал уже свою весну, свою молодость следующим образом. Глупо прошла моя весна тревожная, лихорадочная, полная тяжких испытаний. Она прошла, оставив на память в душе болезненное чувство сожаления о погибшей жизни. И ни одного утешительного воспоминания, ни одного светлого дня, в который бы можно перенестись мечтой и забыть и настоящее, и будущее, равно безотрадные. Жизнь день за днем ускользала от меня, между тем, как вокруг меня все жило и наслаждалось жизнью, все говорило, можно быть счастливым на земле. И ничего из всего, что привязывает к жизни, я не вынес в душе из этой весны. 2-3 удара горького опыта, и в ней убито все. Солнце ли сияет, туча ли висит, осень или весна на дворе, ветер воет или птички щебечут, плачут или песни поют. Ей все равно, с нею тоска. Всегда тоска, везде тоска. Однако ж он ошибался. Не все умерло в душе его. Его жизни суждено было расцвесть всею роскошью страсти, вспыхнуть пламенем ярким и сладостным, животворящим и разрушительным.